Дорогие друзья, мы с вами начинаем последнюю в нашем семестре лекцию. Я сегодня послал уже вопросы к зачету. Я Ире Козлову послал. Да? Так что вы у нее возьмете. Вот, в этих вопросах я немножечко назад дал. То есть я... У нашего, не знаю, как ее должность, методиста, Ирина Львовна Козлова. Вот, матушка Ирина. Вот. Ну, тоже она не так давно была моей студенткой, так что у меня Ира Козлова. Вот, значит, там весь Египет и начало Месопотамии. То есть я взял Египет из прошлого семестра, потому что, чтобы была некая цельность, я думаю, мы так сделаем. То есть Египет и та часть Месопотамии, которую мы прошли. Если какие-то моменты вы увидите, которых в лекциях, которые вы записывали и слушали, мало, там есть темы, которые мало представлены были в этот раз, зато они были очень подробно представлены в прошлый раз. И вы можете их послушать на предании, на портале нашего университета, и, в общем, подготовиться очень хорошо. Кроме того, я не знаю, я думаю, что вы знаете, что в прошлые годы уже нынешние преподаватели, когда были студентами, составляли целые ответы на вопросы такие. Вот, и надо сказать, очень хорошие. Ничего там страшного нет, читайте их на здоровье, главное, что не списывайте с них, но это будет и невозможно практически, не списывайте с них во время зачета, а готовиться можно. Так что вот есть много разных материалов, которые вам позволят готовиться. По-моему, если мне не изменяет память, у нас 12-го, да, зачет?
12-го.
Ну, а сколько вы хотите? Ну, в 10 вам рано, в 11, да? Как? В 11? Во сколько стоит твое расписание? Во сколько стоит расписание? Ну ладно, давайте собираться к 11. Потихонечку. Пока соберемся, помолимся. Вот. Итак, дорогие друзья, мы прошлую лекцию с вами закончили на разговоре о такой категории, как «мэ». Я вам рассказывал, а это действительно важная очень категория, которая нас вводит сразу в специфику месопотамского понимания религиозного. Значит, я вам забыл сказать, что по-аккадски, то есть на семитском языке, «мэ» – это «паршум». «Паршум». Хотя слово это реже употребляется, чем в шуме. Итак, мы начали с вами читать список «мэ». Вот, и мы говорили о царском троне, возвышенном скипетре, инсигне, это шестая «мэ», инсигнии царской власти. То есть... Это все внешние атрибуты царской власти, казалось бы. Инсигнии – это целый ряд предметов, помимо скипетра и трона, пектораль царская и так далее, которые одеваются при коронации. И, как потом вы узнаете, будет такой момент в каждый год, когда они снимаются. Вот, но на самом деле мы называем внешние знаки чем-то внешним и малозначимым, а для людей Месопотамии, как, впрочем, и для большинства религиозных традиций, эти внешние знаки на самом деле очень важны. Это, если угодно, образы, символы, символы неких духовных явлений, понимаете, которые наполняют, в данном случае, царскую власть присущим ей могуществом. То есть корона, скипетр, трон, пектораль, другие знаки царской власти – это лишь образы, ну, образы в прямом смысле иконы, если угодно. Иконы вот этих божественных духовных энергий, которые делают власть царя столь великой. Сейчас вы в этом убедитесь. Седьмой мэ является возвышенное святилище. Возвышенное святилище – это гепард. Гепард – это такой, ну, если угодно, свадебный покой. Мы забегаем немножко вперед, но без этого не обойдешься. Это тот покой на вершине зиккурата, ступенчатой пирамиды, в котором царь совершает священный брак. Я не буду сейчас распространяться о смысле священного брака, но само местоположение этого мэ говорит о том, что это важнейшая царская функция. То есть, если мы до этого говорили о инсигниях, то есть о силах царя, да, о его возможности, потому что если у человека нет сил этих духовных, тогда и его действия лишены смысла. Но вот первое – это его потенция, если угодно, а возвышенное святилище – это его акция, если говорить в Аристотелевой категории. То есть то, что он делает. Вот возвышенное святилище – это указание на священный брак, который совершает царь, и это важнейшая его функция в отношении мира, земли, общества. А почему? Это мы узнаем. По крайней мере, так считали в Месопотамии, в Шумере, поскольку таким высоким знаком, седьмым, отметили вот именно это. Следующее – это власть пастыря. Очень важный тоже образ. Употребляется слово, аналогичное слову пастуха. Но это повсюду. Повсюду. Помните, в Египте тоже, в мире Кора, заботься о людях, пастве Бога. Тоже образ. Вы знаете, что и в Ветхом Завете, в Псалмах Давида, в Новом Завете, аз есть пастырь добрый. Опять же, помните. Вот, это постоянный образ. Это действительно образ, взятый из жизни. Мы вообще не должны смущаться тому, что образы, откуда еще им браться-то? Мы же не можем брать образы из небесного мира, мы просто не знаем, какой тут мир. Поэтому образы взяты из нашей жизни. Обычная ошибка ученых, который повторяет относительно Месопотамии Торкельд Якобсен, книгу, которую я вам рекомендовал, это слова нашего мира, взятые как образы, понимать как сущности. Ну, там, скажем, царь должен был пасти овец. Вот так никто вам не скажет, потому что это более-менее понятно. Но многое другое именно так выражается. На самом деле речь идет о какой-то функции царя, аналогичной пастушеской, только не для животных, а для людей. Пастырь добрый, как вы помните, этот образ евангельский, это человек, который заботится о скоте, который относится с любовью к каждой скотинке, который ради одной потерянной овцы идет ее искать, бросив 99, который старается и напоить, и накормить, и вылечить. И вы знаете, что в катакомбах одним из любимых образов Христа был образ Христа как доброго пастыря, который потом канонически не прижился, правда, но
Он совершенно не случайен. Это Иисус в одежде пастуха, то есть в легкой тунике, и он держит ягненка на своих плечах. Да? Вот этот образ пастыря я видел своими собственными глазами. Я имею в виду не образ даже, я видел, что такое пастырь добрый. Вы знаете, один раз в жизни мне пришлось, когда я был в Болгарии, путешествовал, я был молодым тогда, я с рюкзаком ходил по горам. И вот я пришел на какое-то горное пастбище, где встретился с местным пастухом, который, конечно, по-русски не говорил, он говорил по-болгарски, ну, мы более-менее друг друга понимали. И я вот, он, значит, предложил мне пойти с ним на пастбище, нашел там, естественно, в каком-то дупле бутылку ракийки, сыр, там налил мне рюмочку себе, а потом вдруг он видит, что у одной козы, по-моему, у одной козы она хромает. Он смотрит, о, говорит, у нее переломана нога. Говорит, я испугался, потому что обычно у нас там в колхозе как насломал ногу, так режут. Ничего подобного. Он говорит, пойдем, говорит, ты мне поможешь. Значит, отвел и козу, и меня в какой-то сарай. Значит, там в горах такое пристанище. И стал ей вправлять перелом и сделать лубок, чтобы срослась нога. А, естественно, это очень больно. А там еще они паслись в огромном старом таком сливовом саду. Он набрал целое лукошко слив и попросил, чтобы я давал этой козе сливы. Пока он ей делал эту операцию, и она терпела. И она дергалась, конечно, было очень больно, но она понимала, что это добрый пастырь, который хочет ее лечить, а не мучить. А я ей давал сливы, и что меня больше всего поразило, что она ела сливы, а косточки выплевывает. Когда я очень умный кот. Вот. Ну и потом, значит, ее отпустил, на трех ножках убежала уже с деревянной шиной на ноге, на передней ножке. Вот, вот, понимаете, вот что такое добрый пастырь. Короче говоря, этот образ взят из жизни. И посмотрите, после вот этого мистического акта священного брака, который, забегая вперед, скажу вам, соединяет небо и землю, и, соответственно, земнородных с божественным, вот, то есть это главная священная функция царя. Следующая функция царя вот так же заботится о народе. То есть всецело себя отдавать ему, учить его, лечить его во всех смыслах. В первую очередь в Месопотамии это будет добрые законы, которые позволяют обществу жить благополучно. Вот эта функция очень важная, царская функция, это восьмое мэ. А девятое – это царская власть. Вот только девятое мэ – это царская власть как таковая. Это дар власти. Представляете, вот инсигнии, священные функции, как мы бы сказали сейчас, гуманитарные функции и, наконец, царская власть как таковая. То есть не царская власть впереди них, а за ними, она ниже, чем они. Потом идет вечная власть госпожи. Вечная власть госпожи – это Ричард, опять же, забегая вперед, о Иннане, о царице неба, образом которой является жрица, которая в священном браке соединяется с царем. Опять же, я буду вам подробно потом рассказывать. Но это очень важная функция. Понимаете, вслед за царем следующая функция – это вечная власть вот госпожи Иннаны, божественная власть. И божественная госпожа как жреческий сан. То есть вот это сама верховная жрица Иннаны, которая вот вступает в брак с царем. Потом идут многочисленные жреческие должности. Мы их даже до конца все не знаем, не понимаем их смысла, но они, это с 12 по 13, 14, это жреческие различные должности, Ишик, Лумах, Утук. Потом идут очень важные категории, опять ритуальные, это 15-я истина, то есть абсолютная правда, аналог Маат. Я уже много говорил о вот категории правды, и добавлю буквально, когда говорили мы о Египте, добавлю буквально одну фразу. Понимаете, для древнего человека любая неправда означала преграду к вечности. Потому что хранителем и держателем правды было божественное первоначало мира. Мир создан в правде, он не создан понарошку, он не создан во лжи. Это не иллюзия. Мир реален, он правдив, и поэтому истина – это важнейшая категория, соединяющая человека и Бога. Когда человек правдив, когда он ходит в правде, в истине, он тогда богоподобен. Когда человек лжет, обманывает, он отпадает от Бога не потому, что ложь плоха, а потому, что это принципиальная антитеза творению мира. Мир творится в правде, да будет. А ложь – это, в общем-то, небытие. Это тот самый «ни он», если говорить по-гречески, и даже «укон» – полное отсутствие бытия, которое, собственно говоря, из которого творится, то есть, вернее, которое есть вне творения мира. Вот вне творения мира есть полное небытие, да, и есть Бог, потом из небытия творится мир, а ложь обратно отправляет в небытие. Поэтому отцом лжи Господь именует сатану, потому что он именно бытие превращает в небытие. Вообще, вот мир злых духов, он не может творить ничего. Он абсолютно бессилен. Он не может вас ни на миллиметр подвинуть в вашей жизни, если вы этого не желаете. Но если вы открываете ему себя, соглашаясь на его льстивые посулы, то он вас всегда, он тут же этим пользуется, потому что вы свою волю ему предоставили. Вот. Но он вас всегда толкает в небытие. И в той степени, в какой вы себя ему открыли, или мы себя ему открыли, мы отправляемся в небытие. Понимаете? Вот в этом суть, собственно говоря, греха. Это не какое-то просто преступление закона, а это движение в небытие. То, что мы называем законом, это лишь фиксация тех правил, которые позволяют не идти в небытие. Соблюдая закон, вы имеете внешнюю рамку, чтобы не идти в небытие. Почему, говорит апостол Павел, что на христианах нет закона? Потому что благодать уже нас вводит в абсолютное божественное бытие. Мы умираем и воскресаем со Христом в таинстве крещения. И поэтому на нас нет закона. Мы уже находимся в абсолютном бытии. Понимаете? Мы уже не падшие существа. Но в тот момент, когда мы грешим, мы опять оказываемся извержены из этого состояния, и тогда для нас действует внешний закон, как норма, которая обличает нас и показывает наше отступление. 16, опять же, обратите внимание. Дело в том, что специалисты по древним религиям Переднего Востока, поскольку им не у кого спросить, умерли люди, которые исповедовали эти религии давным-давно, вот, они часто сами интерпретируют древние предания, как правило, их, естественно, выводя на свой уровень мировидения. А уровень этот, как правило, бывает не очень глубокий. Поэтому, когда мы с вами будем говорить вот о важнейших моментах вот, месопотамского ритуала, я буду вам говорить об этих ошибках. Но чтобы вот этих ошибок избежать, мы должны сразу с вами заметить, что 16-й мэ, то есть очень важно, если учесть их всего там около сотни, 16-й мэ является нисхождение в подземное царство, а 17-й – восхождение из подземного царства. То есть это две важнейших категории – сойти и выйти. Речь идет не о обычной смерти и воскресении, речь идет о нисхождении и Наны, и Думузи, вы это поймете потом, вот, и о их выходе из подземного царства, а каждый человек, отождествляя себя с низшедшим в подземный мир и вышедшим из него божеством, он имеет тоже шанс преодолеть смерть. Поэтому вот это предание, оно есть такое предание о нисхождении Инанны в подземный мир и предание о смерти Думузи, супруги Инанны. Я, видите, уже начинаю некоторые тайны священного брака раскрывать. Вот, они имеют исключительное важное значение для каждого. Поэтому это важнейшие тоже мы. Потом идут 20-е. Это три категории таких вот существ, которые помогают при этом, при победе над смертью. Эти существа не, как говорится, в месопотамских текстах не имеют пола, что очень необычно. Есть такое месопотамское предание, что как бы по ошибке при творении людей часть людей творится без вот, половых признаков. Там 7 женщин, 7 мужчин, а часть людей творится без явных половых признаков. Речь идет о том, что все, что имеет категорию пола, оно не может выйти из подземного царства. В этом смысле нам сразу же приходит, конечно, на ум великий образ того, что в Царстве Небесном не женится и замуж не выходит, и бывает как ангел. Вот, по крайней мере, в Месопотамии так твердо верят. И поэтому спасти Инанну, погибшую в подземном царстве, царицу неба, приходят существа, которые лишены признаков пола. Мы не знаем, что это такое. Возможно, это евнухи. Возможно, это существа, не имеющие полового влечения. Возможно, это существа, которые не дают, как наши монахи, реализоваться половому влечению. Мы этого не знаем. Но в любом случае, вот эти существа очень важны. И это были жреческие должности. Вот так же, как мы знаем, например, важнейшими хранителями Рима, да, были весталки, девушки, которые давали обет безбрачия до 36 лет. Да, в течение 30 лет, 6 до 36 лет они давали обет безбрачия. Вот, а многие оставались потом и до конца жизни при храме. И нарушение этого обета влекло за собой очень страшное наказание. Ну, их живьем зарывали в землю для весталок. Это был не какой-то садизм. Это было понимание того, что вот какие-то важнейшие категории, важнейшие сущности сообщества, они хранятся именно абсолютной чистотой в отношениях полов. Понимаете? И это очень глубокая мистическая вещь. Мы ее постепенно будем касаться и открывать. Месопотамии это знали. И это было связано именно с вхождением в подземный мир и властью в подземном мире. Все, что связано с полом и размножением, не имеет власти в подземном мире. А знаете почему? Уж я, коль вам начал этот разговор, я вам открою эту тайну. В Индии это знали очень хорошо. Они говорили, что есть два бессмертия. Бессмертие выше пупа и ниже пупа. Ниже пупа – это половое размножение, это родовое бессмертие, естественно, в детях, во внуках. А выше пупа – это волевое бессмертие, когда человек всецело себя отдает к Богу и отказывается от продолжения рода на земле. Вот. Христианство видит все несколько иначе. Там совершенно другие категории. Но все равно то, что в христианстве появилось, да, вскоре после проповеди Христа, монашество, видимо, даже раньше, чем обычно думают, ну, если верить, по крайней мере, Дионисию Ареопагиту, его разговорам о терапевтах христианских, вот, это не случайная вещь. Это не случайная вещь. Так вот, эти категории, они есть в Месопотамии, это очень важные и высокие мэ. Ну, назовем их воздержанниками, что ли. 21-е – это боевое знамя, штандарт, очень тоже важная категория. Боевое знамя – это символ города, Месопотамии, потом это будет символом государства. Мы, опять же, не всегда понимаем, что такое знамя. Даже многие люди духовные как-то на этот счет заблуждаются. Интересно, что во время Первой мировой войны протопресвитер армии и флота Георгий Шарецкий предложил не идти в бой с боевым знаменем, потому что потеря знамени или взятие знамени в плен приводит к расформированию части, это величайший позор. И говорит, давайте, говорит, знамя будем хранить в храме где-нибудь в тылу, а люди будут идти так. На военные все расходят, как величайшие. Военные восприняли от всех величайшее оскорбление. Естественно, это не привелось. То есть боевое знамя – это, если угодно, некое вместилище духовных сил и палладиум Отечества. Опять же, не случайно на русском воинском знамени, полковом знамени, изображался, как вы знаете, Спас Неукотворный. Вот, то есть это было такое христианское знамя. Так вот, боевое знамя, они, кстати, сохранились, боевые знамена. Вообще знамена, штандарты месопотамские сохранились от третьей династии Ура. Это величайшие святыни. Следующее, 22-е, это потоп. Видите, как интересно? Потоп. Месопотамы не знают, что такое потоп. Есть предание о потопе. Как я уже вам говорил, очень похожее на библейское предание. Потоп – это величайшая сила, и память о нем очень важна. Но я не буду распространяться, мы потом об этом будем говорить позже. Очень интересно, там 23 – это некое оружие, которого мы не знаем, 24 – это половая связь, то есть сила половой связи, сила, которая приводит к рождению. Она очень важна, очень влиятельна. Я не буду дальше продолжать, вот прерву это повествование. Там раньше идут, дальше идут различные категории: закон, искусство, значит, среди важнейших мы есть. Вот то, что мы называем священная проституция и эродула, ну, в общем-то, аналог для простых людей священного брака царя. Музыкальные инструменты, музыка среди очень важных. Мэ – это 31, 32. И, наконец, идут различные ремесла. Различные ремесла. Различные ритуалы и различные состояния души. Такие как смущение сердца, решительность, внимание, мудрость, страх, ужас, раздоры и так далее. Вот когда мы размышляем над всеми этими мэ, я уже вам сказал, что их назвала сутями Афанасия, поскольку мы это отглагольное, существительное от глагола быть. Но думаю, что слово суть нас немножко путает, потому что мы с вами в какой-то степени находимся в плену уже у египетской категории сути. А там речь идет о сути отдельного человека. О сути отдельного человека. Здесь же речь идет об ином. Это, скорее всего, то, что ближе к тому, что называется платоновскими идеями. Вы помните, что у Платона идея – это совсем не наши идеи, я вам это, по-моему, говорил когда-то, это эйдосы, образы. Вы помните, откуда происходит слово «образ». Вот среди нас присутствуют иконописцы. Когда иконописец хочет написать икону, Он сначала имеет ее, естественно, в голове, образ определенный, а потом реализует его уже вовне, там, в красках, на доске и так далее. Когда мастер пытается построить дом, он сначала имеет дизайн дома в голове, потом делает чертеж, потом этот чертеж реализует уже в материале. То есть для грека и для Платона в том числе, вот это совершенно простое человеческая последовательность замысла, видения в уме и его реализации послужило удобным средством для того, чтобы сказать, что прежде мира вещей существует мир идей. Понимаете, ведь вещи не сами собой появляются. Так же, как не появляются сами собой щиты, мобильные телефоны, портфели и книжки, а обязательно сначала существуют их образы. Да? Точно так же и все в мире. И образы гор, и образы рек, и образы морей. И почему мы считаем, что вот если, например, красивость дизайна какого-нибудь мобильного телефона, это придумал хороший дизайнер. Если там кто-то написал хорошую икону, это хороший иконописец. А мы смотрим на какую-нибудь букашку-таракашку маленькую, которую никто не написал, а она прекрасна, взгляните на лилии полевые, да, как они прекрасны. Они прекрасны любой цветок, любая травинка, любое насекомое. И вообще, они прекрасны эстетически, но еще более они прекрасны, если угодно, физиологически. То есть, как все сделано. Подумайте, у такого жучочка, которого мы видим только в лупу, у него все есть, все органы, все. Понимаете, как же это так? Это само получилось, понимаете? А там мобильный телефон, конечно, намного примитивнее этого жучочка. Его сделал дизайнер. Как же может само что-то получаться? Ну, понятно, это так вам говорили на урок катехизиса. Вот, собственно говоря, размышляя об этом, древний человек и говорит о том, что в Боге присутствуют образы вещей. Понимаете, вот те самые образы, которые реализуются в вещах. Если, как мы бы сказали, задумки, это не идеи в нашем смысле слова, то есть не мысли, которые опережают друг друга, потом исчезают. В этом смысле, кстати говоря, идея как мысль, эту категорию впервые ввел только в новоевропейской философии Декарт. И он сам прям пишет, я употребляю слово идея не в платоновском, а в новом смысле, как мысль. Понимаете, до Декарта, то есть до 16 века, да, этой мысли, этого не было, такого употребления слова, которое мы сейчас его употребляем все время. Да? О, у меня идея появилась. Значит, что сказать, хорошая мысль, да? Вот. И вот «мэ» – это именно идеи категории. Идеи категории. Причем, хотя они ранжированы, и там категории чувств, там тот же страх, ужас и так далее, они довольно низко расположены, но все равно это очень важные идеи. И, понимаете, без страха, и без любви, и без каких-то смущений, без всего нет жизни. Нет жизни. Поэтому это тоже некие состояния. Значит, мы – это некие божественные образы, из которых формируется мир. Понимаешь, это суть иного порядка. Это тоже очень интересно. Понимаете, речь, конечно, идет только об акцентах. Но если важнейшим категорией, с которой начинается творение в Египте, является Ка, то есть сути личности человеческой, то здесь сути категорий, а не личности человеческой. То есть мир как бы творится сам по себе. И если угодно, человек для мира, это мы сейчас увидим. То есть не сейчас, но через несколько лекций, что человек в Месопотамии творится для мира, а в Египте мир для человека. Обязательно отметьте это. Важная отличительная черта. Когда мы переходим к миру божественным сущностям в Месопотамии, мы столкнемся с вами с гигантским количеством имен. И здесь с огромным количеством имен. И здесь возникает масса проблем. Значит, первая проблема заключается в том, что одна и та же божественная сущность имеет тоже множество имен, которые дают ее, как дают ей разные характеристики. Ну подумайте, сколько эпитетов у нас у Богородицы. Бесчисленное множество. Если кто-то все эпитеты и имена Божьей Матери соберет, я думаю, будет большая тетрадь. Вот одно название икон, сколько, да? И неупиваемая чаша, и споручница хлебов, и тысячи, да? Вот. И ну, мы знаем знамени и так далее, но мы знаем, что сколько бы ни было названий, за ними стоит одна Дева Мария, правда? Но что это такое, эти имена? Это отдельные, если угодно, проявления милости Божьей Матери. Да? И даже хорошие священники говорят, что вот, скажем, там, беременным женщинам лучше молиться перед таким образом Божьей Матери, в том числе, которая споручница в родах, да, вот, которая поможет. А при бездожье вот, хорошо молиться перед образом споручницы хлебов. Вот, и так далее, и так далее. Есть, да, там, нечаянная радость, вот, когда человек грешник. Вот, это как бы обращение к некоторым энергиям и одновременно, ну, не в нашем современном смысле, а в старом греческом смысле к мифологемам, то есть к неким преданиям о Божьей Матери, понимаете? То есть вот известно, помните, как икона, да, нечаянная радость, что некий, там даже написано обычно на этой иконе, некий человек, грешник, имел обычай, когда он шел там на, какое, на свое дело, преклонять колено перед образом Божьей Матери. Ну и так, а дальше то, что вы все знаете эту историю. Вот, то есть, понимаете, это некие, некое предание. И, соответственно, современный человек-грешник, вспомнив это предание, подобно тому, встает там на колени перед образом, ну и так дальше. Ясно, что уже он на правильном пути. Примерно то же самое в Месопотамии. Значит, каждая божественная сущность имела много имен. И нам, мы не понимаем часто, и никто не понимает из ученых, где речь идет о разных сущностях, а где речь идет о разных именах одной сущности. Потому что все это перетекает. И самое пагубное дело – это составить, это быть месопотамским Гесиодом, то есть составить родословную богов. Вот помните, Гесиод составляет родословную богов. Первое поколение, второе, третье поколение. Да? Вот. Ничего подобного в Месопотамии сделать невозможно. Все, кто пытались это сделать, я тоже пытался, все это полная фиаско, потому что в разных преданиях и мифах совершенно разные родословные. А почему? Да по одной простой причине, что все эти родословные условны. Месопотамию, или, по крайней мере, образованные, я не знаю, там, простых людей, у нас тоже там, моя молочница в деревне мне говорила, что я, говорит, молюсь Владимирской, потому что Казанская очень строгая. Вот. Хорошая, благочестивая женщина. Вот. Но тем не менее. Как это такое поверье есть в русском народе? Вот. Не знаю, может быть, выражение лика такое. Я не знаю, почему они это говорят. Но, в общем, вот. Поэтому я не знаю, что в народе месопотамском было, но для людей, образованных в Месопотамии, вот эти все отношения, дети, это у меня уже. Алло. Вы знаете, нет, сейчас у меня лекция, позвоните через час. Через час. Речь шла о том, что это образы. Образы каких-то отношений. Вот родители-дети, муж-жена. Это не наши человеческие отношения, которые четко фиксированы, а это лишь какие-то божественные отношения, скажем, одно зависит от другого, или одно связано с другим, или одно проводит энергию другого. И вот все эти вещи облекаются в человеческие принятые нам отношения, но когда что надо, то и говорят, понимаете? В одном случае надо подчеркнуть, что Инанна это дочь Верховного Бога, Анна, небо, и говорят, что она его дочь. В другом случае надо сказать, что Инанна это милостивая госпожа, спасающая людей, тогда говорят, что она дочь Энки, господина Земли, который является по некоторым родословным внуком, по некоторым сыном Ан, понимаете? Когда надо сказать, что Инанна спасает людей и соединяет их с небесным абсолютным бытием, надо сказать, что она не просто дочь Ан, а она его супруга, потому что, значит, есть супруга, да, одна плоть, значит, через нее человек входит в абсолютное божественное бытие. Так же, как вошел в это абсолютное бытие Думузи, ее муж. То есть, понимаете, имена перетекают, вот эти отношения перетекают друг к другу, это не мифы и легенды Древней Греции. Этого обычно не понимают ученые, которые на свой лад все трактуют. Что если уже есть муж, то, значит, связь с другим божеством мужского пола, это уже прелюбодеяние. У месопотамлян нет этого представления. У них есть представление о том, что все эти отношения имеют подсобное и чисто символическое значение. Никто не предполагает, что эти нуменосные, то есть божественные сущности, действительно вступают в браки. Там, так далее. Хотя иногда эти вещи описывают очень явно, очень похоже на наши брачные отношения. Но опять же, не забудем, что в Месопотамии, в отличие, кстати, от Египта, очень многие божественные отношения символически воспроизводились людьми, в том числе священный брак. И а коли воспроизводились людьми, то, соответственно, можно их описать в очень таких конкретных, да, связанных уже с материальным миром выражениях. Это, кстати говоря, один из элементов очень важных ритуалов воспроизведения, так или иначе, символически или буквально, тех или иных божественных отношений людьми. Вот в Месопотамии это было. Так вот, дорогие друзья, это вот такое предварительное замечание. Когда Месопотамия вступает в свою письменную историю, то есть в конце 4-го тысячелетия до Рождества Христова, еще на пиктограммах, то есть когда еще только формировалась письменность, и люди скорее писали рисунчатыми значками, божество уже тогда изображается как звезда. Знак божества как такового – это звезда. Значит, обратите внимание, опять же, отличие от Египта. В Египте тоже есть категория звезды, конечно. Так же, как мы увидим, что в Месопотамии присутствует категория топора божественной мощи. Но главное для египтян – это мощь. Топор и чистота в слове nature. Nature. Для слова Денгир мы не знаем его, это бог по-шумерский Денгир. Мы не знаем его этимологию. Потому что вообще шумерский язык у нас известен хорошо, но через аккадский. Этимологиями не занимались там. А вот слово Илу, семитское, бог, Илу, Бабы Илу, Бабель, да, ворота бога, слово, которое Эль и, соответственно, Элохим, да, это и Аллах, кстати говоря, современного арабского языка, что семитические языки. Вот, это слово, которое восходит к категории первый. 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 То есть тот, кто впереди всех, вот, скорее вот так можно перевести. То есть тот, кто впереди людей, Бог. А знаком является звезда. Звезда – это образ, с одной стороны, удаленности. То, что между человеком и Богом, это пространство, непересекаемое пространство небес. превознесенные звезды. Для Египта, как вы помните, звезда был образ воскресших, умерших. То есть между земными людьми, да, Ремич, людьми Рехит, да, грешниками, и воскресшими, умершими, тоже огромное расстояние, изображали звезды. А изредка были изображения и символические названия богов, ну, там, скажем, Осириса, Ориона изображали. Но это не сам, это довольно, это присутствует в текстах пирамид, но это не очень частое название. А вот в Месопотамии это самая общая категория. И интересно, что каждому богу месопотамская, вот каждому божественной сущности месопотамская традиция ее привязывала к определенной звезде. К определенной звезде. Ну и, конечно, мы совершенно не удивимся, что Инанна – это Венера. И других я буду вам говорить. Итак, и созвездие Девы тоже. Видите, как все удивительно прослеживается с тех далеких времен. А также звезда Сириус. И вот эти звездные символы, они указывают на то, что да, две очень важных вещи. Во-первых, на исключительную превознесенность божественного, а во-вторых, на неподобие его ничему земному. Звезды неподобны людям. Вот астральная традиция Месопотамии, она подчеркивала, что звезды людям неподобны. И антропоморфные, то есть человекообразные изображения богов с большим трудом пробивают себе дорогу в течение второй половины третьего и второго тысячелетий до Рождества Христова. То есть очень постепенно. И, кстати говоря, очень долго вокруг голов, а то и всех тел божеств изображаются, уже когда они изображают человеческим образом, изображаются сияющие лучи. Знак, опять же, звезды, свечения, сияния, энергийного истечения. И, конечно, вы понимаете, что наши иконописные нимб и мандолы, да, это образы оттуда, оттуда. Но звездные, опять же, ничего страшного нет. Понимаете, так же, как не страшно, что наше таинство и левое освящение, оно во многом неолитически имеет символику. Что же просто говорит о том, что мы не с Марса прилетели, и Христос не инопланетянин. Понимаете, это даже приятно. Все это связано, все человечество связано воедино, и оно имеет смысл, все, что было до Христа, имеет смысл. То есть запомним, что вот эти эмблемы, они предшествуют звездные астральные эмблемы, и после астральных эмблем еще эмблемы зооморфные или в виде каких-то таких вот чудищ, полулюдей, полуживотных, или рыба, змея и так далее. Это все предшествует антропоморфным изображениям. Антропоморфные изображения довольно поздние. То есть Месопотамия подчеркивает несводимость Бога к человеку. Что Бог и человек – это разные. Разные. По сути говоря, это иными словами сказанное «не сотвори себе кумира». То есть не делай ничто человеческое, ничто изобразимое божественным. Очень синетическая позиция. Поэтому изображения принципиально не имеют человеческого характера. То есть отрицание идеи обожествления человека. Мы, христиане, научные идеи теозиса, боговоплощения, мы немножко удивляемся этому, но не забудем, что ничего этого еще не было. Хотя ожидание этого потом приводит к усилению антропоморфной тенденции во втором тысячелетии до Рождества Христова. И еще, пожалуй, один очень важный момент, связанный с числами, вернее, с звездами, простите. Дело в том, что вы знаете, что месопотамские священники, жрецы, они назывались звездочетцами. Они была развита исключительно наука, которую мы называем астрология, то есть умение читать судьбу по звездам. Вот это все связано с символическими образами богов. То есть речь шла не о звездах, как чисто космических телах, а о божественных символах, когда вот эти божественные сущности соединялись, разделялись, переходили в орбиты друг друга, пересекали их. Это означало некоторые изменения, жизни. Да? Наиболее простые формы были связаны с тем, что каждый там лунный месяц, на несколько дней, луна исчезает с неба. Значит, луна – одно из важных божественных сущностей, как я вам говорил, это Син Суэн, это божество Ура и Харана. Его исчезновение с неба означает, что он ушел в подземный мир. Его выход из подземного мира и его появление снова на небе, молодой месяц, это выход из подземного мира, соответственно, победа над смертью. Ну и такого полно. Это самое простое. Есть намного более сложные категории отношения звезд друг с другом. Это отношения, на самом деле, божественных энергий. Теперь, вот именно в астрологии, все эти божественные отношения, они общие. И в преданиях все тоже общее. Понимаете, в главном там предании Месопотамии о Инане и Думузе и о сошествии их в подземный мир мы не обойдемся без Ану, без Энлили, без Энки, без Эшкигаль, царицы подземного царства. То есть все вместе. Но в исторической Месопотамии, когда мы ее уже знаем, каждый город имел своего божественного покровителя. Главный храм был посвящен тому или иному божеству. Предположим, Энлиль, который я уже вам упоминал, да, господин Гроза, сейчас я буду более подробно это говорить, это Нипур, Энки, это стоящий на берегу моря уже в том месте, где объединившиеся Тигр и Евфрат впадают в Персидский залив, это город Эриду. Инанна – это Урук, город Гильгамеша. Значит, божественное солнце – это Уту, это Сипар. Нана по-шумерски, Суэн по-аккадски, это, как я уже вам говорил, Ур. То есть каждое божество имело свой город. Вот каждый защищал свой город. Это опять же обычная довольно вещь. Обычная вещь. Мы же знаем, что, скажем, жители средневекового Пскова шли в бой за Святую Живоначальную Троицу. А пригород Пскова и Изборск шел в бой за Святого Николу, потому что кафедральный собор Изборска – это Никольский собор, а Новгород назывался Домом Святой Софии. То есть это довольно обычные все вещи. И в моменты некоторого упадка религиозности эти вещи даже могут противопоставляться друг другу. Но в принципе вот именно так было в Месопотамии. То есть каждый город был центром почитания своей божественной сущности.
И именно через нее соединялся народ этого города с вечностью, тем или иным образом. Поэтому были разные предания. Теперь о божественных сущностях. Тоже это очень важный момент. Понимаете, мы настолько привыкли, в том числе и благодаря апологетам, говорить, что там Гелиос – бог солнца, а, не знаю, там Афродита – богиня любви, Артемида – богиня охоты, что это все абсолютно проникло в Месопотамию, я имею в виду в изучении Месопотамии. И вот мучаются бедные ученые, какой бог есть бог чего. Потому что Месопотамия – это также невозможно понять, как невозможно понять, кто кому является папой, мамой, там, мужем, женой. Все в сущности являются всем. Мы здесь, дорогие друзья, приходим к очень простому выводу, который, к сожалению, мало, вот, ну, как-то редко произносится. Дело в том, что и солнце, и луна, и земледелие, и скотоводство, и финиковая пальма, очень любимый образ в Месопотамии, и море, и подземные пресные воды, и молния, и небо – это только образы. Это только образы. Понимаете? Это образы, которые могут более или менее устойчиво соединяться с, значит, с каким-то конкретным именем. Но это, эти образы обрастают в преданиях личностными чертами. Но это не отдельные, противостоящие друг другу личности. Вот это ясно надо нам понимать. Это аспекты и образы божественного. И поскольку в Месопотамии еще не, общество не дошло до полного такой, полной сказочности, как в Древней Греции, то и нету вот этих ясного понимания, кто есть кто, какую, значит, он роль исполняет, какую функцию исполняет. И в этом смысле месопотамский пантеон, то есть значит, мир богов, да, месопотамский мир богов – это намного более такая запутанная штука. С одной стороны, богов уже много. Вот эта постоянная идея того, что Бог един в разных именах, так характерная для Египта, уже здесь не присутствует почти. Есть, я вам потом приведу, есть несколько текстов разного времени, где об этом сказано, совершенно ясно, недвусмысленно. Но их немного. И, видимо, действительно их было самих немного. То есть я бы сказал, что уровень, если позволите, политеизации месопотамской был выше, по крайней мере, в исторический период, чем в Египте. Но все равно он еще не достиг того состояния, которое было в Греции. То есть еще божественное не распалось полностью на отдельные личности. Оно уже в большей степени разделено, чем в Египте, но в намного меньшей степени, чем в Древней Греции. И теперь мы с вами попробуем начать разговор о этих отдельных божественных энергиях, постоянно помня, что за этими отдельными божественными энергиями стоит некая ценность, некая божественная ценность. Самый ранний список богов, а жители Месопотамии, в отличие от Египта, ужасно любили все каталогизировать. Вообще всяческие каталоги, это в том числе и правовые кодексы, кодекс Хаммурапи, он не первый, это вот слабость Месопотамии. Разные культуры живут по-разному. Мы можем делать спекуляции, можем говорить, что в Египте это было не нужно, потому что люди как бы жили внизу. Понимаете, любая системность — это уже некоторое умирание. Вам плохо себя чувствуете? Это уже некое, понимаете, умирание. Действительно, буква мертвит. Да? И мы можем сказать, что в Месопотамии и в этот процесс умирания зашел дальше. Не случайно такой тонкий человек в области изучения религии, как Мирчелиадов, читая месопотамские мифы, явно увидел, что речь идет уже о сильно разрушенной традиции. То есть традиция была полнокровной и цветущей в какие-то доисторические времена. Может быть, в V веке. Кстати говоря, я забыл вам сказать, в 5 тысячелетии, забыл вам сказать, что вот изображения солярные, вообще космические изображения богов в виде звезд, луны, солнца, очень характерны для дописьменного периода, для 4-го, конца 5-го, 4-го тысячелетия Рождества Христова. То есть тогда у нас нет никаких подписей. Но на печатях, а уже тогда были частные печати, что говорит о том, что уже была частная собственность вполне, были частные печати, на них изображены различные сценки из явно божественного мира, потому что там присутствуют алтари, жертвоприношения и вот символы звезд, луны и солнца. То есть вот тогда, в доисторический период, идея вот внеположенности божества всему тварному, она была очень сильна, была более развита. Как вы знаете, до наших дней, до нас с вами дошла месопотамская система счета. Месопотамская система счета не десятиричная, а шестиричная, как вы помните. И вот наша дюжина – это оттуда. И, например, то, что долгое время в английском шиллинге было 12 пенсов, это оттуда. То есть еще в средневековой Европе сохранялась через Библию пришедшая шестеричная система счета. Вот она вполне относится и к месопотамским божествам. Высшее число... Самое большое число, то есть самое высшее число, а Месопотамии и астрономия, и математика были очень развиты. То есть и математические закономерности, и астральные закономерности. Вот высшее число для обозначения Бога – это 60. И 60 – это божество, которое именуется Ан на шумерском, и Аму на аккадском, на семитском языке. Это небо. Ан по-шумерски небо. Его имя пишется знаком звезды, знаком Бога. То есть если знак Бога в Египте это боевой топор, то здесь это знак звезды. И Ан пишется знаком звезды без дополнительного указания. У всех остальных богов этот знак становится детерминативом. То есть пишется какое-то имя бога, и этот знак как детерминатив божественного. У Ана нет другого, кроме божественного детерминатива, определения. Ан – это... С одной стороны, создатель мира, есть предания и мифы, где Ан – творец мира шумерский. А с другой стороны, Ан далеко не первый из богов. И космогонии Месопотамии знают чуть ли не 60 пар богов до Ан. Все теряется в бесконечности. Потому что Ан – это небо. Это уже, да, вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Ан употребляется в двух значениях. И как божественное первоначало мира, и как уже некое результирующее божественного творения. Но всегда высшее божество. Высшее божество. То, что было до него, известно в лучшем случае только по именам. Самый ранний список богов – это так называемый список из фары. Список из фары.
27 век до Рождества Христова, 2700 лет до Рождества Христова, вот этот значит, список начинается именем Ан. При этом нам даже немножко сложно сказать. Этот список имеет первое, с чего начинается, знак звезды. Это Ан как особый бог или это список богов? Но, скорее всего, это все-таки особый бог. Это вот начало всего. Его святилище Эанна находилось в Уруке. Как ни странно, в историческое время Эанна в Уруке. Как ни странно, в историческое время его почитание не было распространено. Он присутствует в мифах, он старше, он отец богов, но ему только 3 молитвы существуют, а многим богам, особенно Инанне, сотни молитв. Считалось, что он вручил Инанне, не забудем, что Иннана – это царица неба, в переводе, да? Иннана. Царица неба. И он вручил ей власть над миром. Она его... мифологически его называют дочерью Ан и женой Ан. Но в любом случае это нисходящая божественная энергия. Нисходящая божественная энергия. Только в 3 веке до Рождества Христова, уже в то время, когда Месопотамия была под властью сначала Персии, да, потом селевкидов, то есть греков, возникает вновь культ Ан, как единого Бога-Творца. Что это? Философская рефлексия или древние воспоминания? Мы не знаем. Но от 3 века и до 1 века после Рождества Христова до нас дошло несколько огромных храмов Ану, самый большой в Уруке, сохранившийся. Более-менее, но это те же зиккураты, гигантские плоские храмы перед ними. Дошло довольно много молитв и ритуалов, связанных с Ан. Он опять начинает почитаться. И, в общем, почитаться как единственный Бог. Как Бог, Создатель и Творец. Аналогичный, скажем, Ахура Мазди персов, да, владыки мудрости. Его образа древнейший, это совершенно неудивительно, является бык, особенно дикий бык. Считается, что семя этого быка – это дождь, оплодотворяющий землю. И он таким образом присутствует на земле. Понимаете, опять же, образ божественного семени, как человек, как божественное семя, весь мир, как божественное семя, это довольно распространенный образ. Хотя, с одной стороны, Иннана, супруга Ан, это очень важно, значит, она дает энергию на землю. С другой стороны, древний образ супруги Ану, как Антум. Антум. Антум – это просто женский вариант Ану. Ана. Антум. Божественная небесная корова, которая дает молоко жизни и бессмертия. Таким образом, Ану является отчасти богом, вынесенным за скобки в классический период Месопотамии и вновь вернувшийся уже тогда, когда почитание единого бога было крайне распространено у всех соседних народов. Не забудем, что это время после Вавилонского пленения. Уже евреи побывали в Египте, в Вавилоне, в Месопотамии, Яхве. Это время после персидского завоевания. Это позволило жителям Месопотамии вспомнить древнюю традицию. Запомним это. И на этом поставим точку. А о дальнейшем поговорим, если доживем во втором семестре. Спасибо. Ну что, будем встречаться теперь на экзамене? В зачете? Меня ругали в прошлый раз, что я довольно лапидарно читаю Месопотамию. Вот, в прошлый раз я ее читал, почему не помнишь, почему спешил. Вот, так что я сейчас ее пытаюсь читать более подробно. Ну, мне кажется, что это будет там полезно. Как мне начекать? Пригодится? Хозяйство.
Богородицу вся величай.